Здравствуйте, дорогие друзья. Воскресный вебинар. С нами, как всегда, доктор Михаил Айтман.
Добрый день.
Михаил Синеревич, Борис Барцуковский. Я Семен Винокур, преподаватель Международной академии Кабалы. Тема у нас сегодня очень интересная. Секрет счастья. Задавайте ваши вопросы. Будем их включать вне очереди. Пока у нас очень много групп, переводы на все практические языки. Вот мы можем, мы видим, у нас и Япония, и Испания, и Латинская Америка, в общем, и Америка, и Франция. Все с нами. Поэтому задавайте вопросы. Начнем. Ну, сразу, секрет счастья. В чем он?
Счастье в чем?
Да.
Смотря на каком уровне рассматривать. Если мы говорим про на уровне неживом, растительном или животном, то счастье заключается внутри биологического вида. Или растительного вида, или даже неживого существа вида. Счастье заключается в нем самом. Если мы говорим о человеке, то согласно Кабале, человек не может быть счастлив в себе. Да, счастье в себе, оно всегда временно, и оно обращается в несчастье. Для того, чтобы вообще привести нас к счастью, существуют две системы. Положительная и отрицательная. Когда мы существуем в одной системе и должны соприкасаться со второй системой, я поясню. Допустим, пишет Бааль ха-Сулам, что мы рождаемся, и забота, любовь, они родителей, да, они вынуждают нас к жизни. Воспитывают нас, поддерживают нас и ведут нас определенное количество лет. И мы не без заботы вырастаем. Дети, да, даже подростки. Ну, допустим, и мы пошли в армию, и там тоже, в общем-то, это игра, хотя и не менее приятная, и все такое, но как и во дворе бывает, и все такое, и в детском саду. То есть уже борьба, но борьба относительная. Так, это вот. А потом, когда мы уже начинаем быть взрослыми и самостоятельными, начинается действительно борьба за существование. То есть, как прожить, как пропитаться, как существовать и так далее, за безопасность, за все. И поэтому мы видим, что существует две системы. Система положительная и система отрицательная. Система, в которой мы находимся в состоянии, малом состоянии, катнут так называемый, в детском состоянии, и система, в котором мы находимся в состоянии взрослом. И это включая и в растениях, и в животных, тем более, а уже у человека это особенно. То есть мы видим, что существуют две противоположные системы управления. Для того, чтобы привести человека к подобию Творцу, что называется абсолютным счастьем, потому что Творец – это источник всего, что мы можем назвать добром, счастьем, наслаждением, наполнением и так далее. Для этого нам необходимо тоже две системы. Одна система – это отдающая, одна система – получающая, потому как они абсолютно различны друг от друга. И поэтому эти все существующее разделено на две части. В духовном мы видим это из девяти первых сферот в Парцуфе и из сферы Малхут. И поэтому возникает понятие времени в нашем мире. То есть существует положительное мгновение, отрицательное мгновение, положительное мгновение, отрицательное мгновение. И так везде во всем. Для того, чтобы совместить свойства отдачи со свойством получения, потому как вместе они быть не могут, а могут быть вместе только в человеке. Поэтому существуют две системы управления. Система положительная, отдающая, любовь, безопасность и так далее. И система отрицательная, получающая, только о себе думающая, захватывающая и так далее. И необходимы эти две системы, потому что отдающая сама по себе, что она может отдавать и нечего отдавать, и некому отдавать. А получающая система, она не сможет получать. Ну, и получается, что именно переход между этими двумя системами порождает время, порождает все ситуации, изменения и вообще течение, все, что мы называем жизнью, временем, существованием и так далее. Вне этих двух систем, без перехода от положительной к отрицательной и отрицательной к положительной, мы бы не смогли вообще ощущать себя как существующих. Так вот, счастье. Я извиняюсь. Да, это все было предисловие. Счастье заключается в том, чтобы оптимально верно соединять эти две системы.
Положительно отрицательно.
Положительно отрицательно, чтобы они взаимно дополняли друг друга. И тогда человек будет чувствовать абсолютную гармонию, такую, что он будет находиться в выше положительной и выше отрицательной системе, он будет находиться в слиянии с Творцом. Откуда это и происходит.
То есть, все равно должна быть отрицательная какая-то.
И отрицательная, и положительная, да? Система не должны существовать. И они должны взаимно дополнять друг друга.
То есть, когда счастливый человек говорит, не замечает времени, это где-то что-то правильно, да?
В нашем состоянии нет. В земном состоянии не замечает времени, потому что он находится некоторое время в системе отдачи. То есть, его наполняют, насыщают как-то, как ребенка. Ребенок не ощущает времени. Я помню, я убегал к товарищам играться, мама говорила, час. Я думал, час, конечно. Я думал, час, это столько много. Я прихожу, она говорит, у тебя не было 4 часа. То есть, отчего? Когда ты находишься в наполнении, ты времени не замечаешь. Но это не означает, что ты вне времени находишься, над временем.
Почему говорят, что самое большое наслаждение, как результат этого счастья, это когда происходит разрешение противоположности?
Что? Да.
От какие противоположности?
Счастьем называется решение конфликтов. Вот. Исходя из этого, мы можем понять, что не может быть семейной жизни, допустим, в частности, это уж касается многих,
без конфликтов.
Без конфликтов. И не может быть счастья без конфликтов, и не может быть конфликтов без устремления к счастью.
Так что, есть пары, которые не ссорятся, это значит, они несчастливы?
Ой, несчастные, абсолютно несчастные. Это абсолютно равнодушные, это абсолютно не продвигающиеся, это чисто механические пары. Что?
Так что, искать конфликты?
Не надо искать. Если ты правильно живешь с супругой, то у тебя они естественным образом возникают. Не ты их строишь, они сами возникают.
Допустим, оставим супружеские отношения, а просто в жизни. Какой человек называется счастливым? Это человек, который постоянно находится во внутреннем каком-то конфликте, сам с собой.
Человек, который постоянно, ежесекундно, если только может это, ежесекундно, обновляет свои связи с Творцом.
А при чем тут конфликт?
Конфликт, потому что не может быть обновление связи без предварительного падения, раскрытия чего-то, что не хватает. Что не хватает, это уже конфликт.
И это вызывает в человеке счастье.
Да, именно это. Счастье – это разрешение конфликтов. Иначе мы это не воспринимаем. Дай человеку все, что есть, он будет глубоко несчастным.
То есть вот это идиллия счастья, к которому стремится...
Это все глупости, идиллия
счастья. Этого не бывает?
Люди не понимают этого, они понимают, нет.
Стремятся к тому, что сделает их несчастными?
Нет. Ты можешь видеть это как какое-то частное состояние. Допустим, у человека есть все, он находится на отдыхе. Так он находится на отдыхе, потому что он знает, что такое работа. Так у него есть сейчас своя вилла у моря и все такое прочее, потому что он знает, что остальные этого не имеют. Он все равно черпает откуда-то, должен черпать откуда-то противоположное свойство.
То есть, если бы он не знал, что остальные этого не имеют, он бы не был бы счастлив?
Нет.
Не было бы превосходства перед другими?
Только в сравнении со своим или с остальными предыдущими или другими какими-то неисправленными свойствами, состояниями.
Это вот это эгоистическое счастье, да, называется? Когда я выше других, да у меня ощущение.
Да, обязательно, конечно.
Больше набрал и так далее.
Знаешь, как это итальянка сидит на балконе. Нет, но это старый анекдот из древних, ну, из средних веков. Сидит на балконе, ест мороженое, наслаждается всеестом, жара на улице, она с мороженым. Она говорит, ах, если бы это было еще немножечко грешно. Это на самом деле так.
Вот это добавить надо.
Да, обязательно добавить. А на самом деле спросите кондитеров, спросите кого угодно. Без добавления чего-то острого не ощущается сладость и нежность.
Ну вот начали поступать вопросы по этому вопросу. Ну вот подчистить то, что вы уже говорили. Дмитрий из Киева говорит. Что вы хотели что-то сказать?
Нет, ну я думаю, что это всем понятно, мне кажется.
Дмитрий из Киева говорит так. Какое наивысшее состояние каббала описывает как состояние полного, абсолютного счастья?
А полное, абсолютное счастье заключается в полном, абсолютном сочетании левой линии и правой линии в средней линии, то есть системой эгоистической, клипа, нечистоты, грубости, гадости, в общем, все, что можно. Когда она восполняется и дополняется правой линией, дополняет правую линию, восполняет ее свойства отдачи, любви, заботы и так далее. Вот когда эти две линии друг друга, эти две системы друг друга восполняют, когда они дополняют и существуют одновременно в средней линии между собой, в абсолютном дополнении друг в друге, вот тогда это состояние называется абсолютным счастьем. И оно не остается постоянным, оно постоянно все равно раскрывает в себе дополнительные какие-то искажения, порчи, миазмы, и постоянно их восполняет. То есть любое состояние духовное, в том числе состояние счастья, оно динамическое.
Меняющееся постоянно.
Да.
Ну вот Белла из Одессы пишет, почему, проведя один день без каббалы, я чувствую себя очень плохо и несчастный, почему каббала влияет на меня как наркотик, дарящий счастье?
Потому что иначе вы не подключаетесь к системе, которая может вас наполнять. Так что это так и есть.
Ну не обижает вас слово наркотик?
Нет, говорят. Наркотик нет.
Нет, да?
Тура называется наркотиком.
Да.
Так что ничего страшного. Да.
Николай спрашивает, если мир совершенен, а я умышленно испорчен, то конфликты неизбежны, как плюс с минусом, как уравновесить добро и зло во мне?
Ни в коем случае не осуждая добро и не осуждая зло, не возвеличивая добро и не возвеличивая зло, а только же добиваясь их взаимного соединения, слияния, дополнения, то есть совершенство, оно находится между ними, в средней линии. Это мы будем еще с вами изучать. Чудо средней линии. Кафа МЦАИ.
Ну вот надо бы, может быть, ответить, потому что Кирилл из Москвы, там знающий товарищ, пишет, если наш мир находится под властью системы нечистых миров, на уровне нашего мира может быть гармония трех линий между нечистым эгоизмом и любовью и отдачей?
Нет, в нашем мире вообще этого ничего быть не может, потому что в нашем мире нет вообще духовного состояния. Наш мир, он находится в таком мелком состоянии эгоистическом для того, чтобы заставить нас подняться над ним. И там начать раскрывать и эгоистическую систему нечистых сил, и альтруистическую систему чистых сил, и связывать их между собой.
А что дает то, что мы здесь говорим об этом все время?
Мы в нашем мире не просто говорим, мы в нашем мире существуем именно для того, чтобы чередовалось в нас понятие времени. То есть это не время на самом деле, это состояние. Это вот как по Фаусту, остановись мгновение, ты прекрасна. То есть можно остановить время, можно перескочить, можно путешествовать во времени. Но в обычном человеке, в нашем мире, это состояние, оно четко зафиксировано. Именно для того, чтобы постоянно в нем, в каждую секунду, в каждое мгновение времени, оно это время проводило по нему определенные ощущения. И тогда он вбирает в себя и от правой, и от левой линии, от правой и от левой системы впечатления, которые в нем накапливаются уже ежесекундно, от правой, от левой, от правой, от левой, от правой, от левой. Вот так оно существует. Каждый человек, даже не ощущая, куда он подключается, но его все время переключают. И тогда постепенно-постепенно в течение жизни, а может быть, в течение нескольких жизней, он приходит к состоянию, когда он обязан разрешить этот конфликт. И вот тут он начинает интересоваться кабалой инстинктивно.
То есть он должен к средней линии прийти.
Да, потому что это система, которая создает в нем среднюю линию. И тогда он оправдывает и правую, и левую, и вообще состояние времени. Ведь состояние времени – это основа нашей депрессии. Не было времени, не было бы депрессии.
Почему? Что?
Ну, потому что время, оно показывает бессмысленность нахождения в разных секундах времени. Это же исходит не из системы Малхут вообще, время. Оно исходит из высшей системы, из Зарампина. Зарампин состоит из 6 сферот, поэтому час поделен на 60 минут, минута на 60 секунд. Это ведь интересно, нигде такого исчисления практически нет. А оно происходит именно из внутреннего вот такого осознания собственного духовного состояния. Вот так же, как есть лунные месяцы и солнечный год, так и состояние времени мы измеряем по секундам, которые в принципе не относятся ни к чему.
6 дней недели тоже относятся к этому состоянию?
Ну, 6 дней недели, естественно.
А 7 – это уже совершенное состояние, да?
Да.
А 7 это уже без времени, как бы, должно быть, по идее, да?
Ну, это будет.
Будет так.
Да. То есть все это происходит от системы Зарампина, поэтому делится на 6 частей. А затем делится и на 12, потому что есть 2 линии.
Вопрос Петра из Луцка. Каков духовный корень того, что именно соединение является, соединение противоречия является основой для гармонии? Если это понять, это и есть мудрость?
А это везде мы наблюдаем. Возьмите музыку, возьмите живопись, возьмите да что, все что угодно. Вы везде обнаружите, что все строится на гармонии противоположностей. И не может быть иначе. Одна система, правая или левая, неважно, это будет черная, белая, там, миноры, мажоры, неважно, от чего хотите, скачите. Вы все равно не обнаружите в ней ничего совершенного. Совершенное тоже только может быть на связи. Вот как у Баха, хорошо темперированный клавир. Это совершенство.
Вот Ирина спрашивает, осознать причастность к духовной связи – это предел моих возможностей? Или я могу ощутимо находиться в связи с вечностью и бесконечностью?
Вы можете находиться в связи с вечностью и бесконечностью, если вы знаете, как вы можете установить постоянную связь между правой и левой линией и постоянно ее поддерживать, переходя от правой левой, с левой к правой. Бесконечность и вечность – это не значит мертвое постоянное состояние, это когда вы владеете переходом между этими состояниями. И тогда для вас и правое, и левое состояние, они становятся совершенными.
Я вот не могу понять, вот если наш мир имеет какой-то конец, ну, то есть наша жизнь, да, то есть все понимают, что через несколько десятков лет все, кто сейчас нас смотрит, включая нас, мы здесь уже не будем.
Вот, мы будем в другом мире, в другом состоянии. Ну, так я буду наблюдать вас, я сейчас это наблюдаю не через тело, не через мои глаза, а внутренними ощущениями. Что такого?
Ну, продолжите.
Да, но это к этому, вот, я говорю, что к этому еще надо прийти. То есть,
но эта возможность существует. По крайней мере, у всех тех, кто сидит сейчас рядом с нами за экранами, эта возможность существует.
Не важно. То есть, если я знаю, что я могу в этом мире достичь вот такого бесконечного состояния, то пусть это займет 20-30 лет, это всю жизнь пусть займет. Какая разница, если у меня вот я живу вот этим шансом.
Для этого мы и живем.
Вот, так у меня вопрос, когда рассказываешь это другим людям, а они почему-то от этого не впечатляются, а наоборот впечатляются от того, что когда им говорят, ты умрешь, и там будет тебе загробный мир. Вот почему так?
Ну, потому что это не обязывает ни к чему.
Не, ну в это надо верить.
В это верит все человечество, в какие-то там загробные состояния.
Нет, почему? Тоже обязывают. Они делают какие-то добрые дела, стараются там жить по каким-то законам, неважно как. Стараются.
Каббала к этому отношения не имеет. Она говорит, твой мир ты должен узреть еще в этом мире. Все.
Так я вот и говорю, эгоистически. Я говорю, Сеня, через 20 лет мы с тобой прорвемся. Неважно, все, то есть 20 лет. Окей, мы готовы вкладывать в это. Или же мне говорят, ты умрешь, и тебе будет загробный мир. И в это я верю, а в это я почему-то...
Это зависит от...
Причины вот этого.
Нет, нет. Это, во-первых, неоспоримые вещи. Нечего об этом не спорить, не гадать. Дело в том, что если человек развился уже до такого состояния, когда он обязан сейчас найти смысл жизни и ее цель, то он это будет искать. И его не будет интересовать, там, загробная жизнь, будет, нет, когда и как. А потом он начнет чувствовать по мере своего духовного развития, просто начнет чувствовать абсолютно четко, чутьем внутренним, нюхом, что такого нет.
То есть все зависит от внутреннего развития человека.
Да.
Это объяснить, доказать,
ничего
убедить
не
невозможно.
Где ты, как ты можешь доказать? В наших пяти органах чувств доказательства, а ничего этого ты не можешь привести.
То есть по большому счету...
Не то, что говорит Каббала... О том, что каббалист начинает ощущать в нашем мире уже общую систему мироздания. Ты не можешь человеку простому показать. Вы не положи. То же самое ты не можешь сказать верующему в загробную жизнь, что он не прав.
Да, но верующих миллиарды, и они верят в загробный мир. И...
Я, кстати говоря, не понимаю... у меня лично существует твердое убеждение, что вы, если в это верят миллиарды, то это плохо.
Ну, человеку хочется, чтобы
хочется,
там что-то было.
Мне очень хочется. Ну, так что, от этого, значит, так должно быть?
Но там ничего нет. Там разложено
биологии. Нету там и тут. Есть постижение человека. И после его смерти кончаются все его возможности постижения до возникновения следующего состояния. Это как гильгуль, как мы изучаем, да? Происходит следующий гильгуль с его решимот, и он начинает заново. Не заново вообще, но с того места.
Короче, все зависит от развития человека, а не от него самого. То есть от природы, да? Как вот природа...
Все дается от природы, кроме свободы воли.
Больше того, я хочу спросить. То есть нас в большей степени могут услышать только люди с точкой в сердце.
Правда? Да. Те, кто без точки в сердце, они в конечном итоге от нас отвалят. И более того, они станут нас ненавидеть. Потому что мы отрицаем... их представление о рае, о будущей жизни и так далее.
А
мы практически с вами такие оголтелые материалисты. Кроме того, что говорим, нет, и еще и этот мир можно изменить и сделать его высшим, духовным, вечным. В противоположность материализму. Но говорить о том, что человек просто так живет, а потом приходит куда-то в высший мир... Это, конечно...
То есть тот, кто с точкой в сердце, он услышит то, что вот при этой жизни можно обречь там будущий мир, который будет вот свойство отдачи, любви, которую ты приобретаешь, в этой жизни ты должен приобрести.
Мы понимаем это... Слушай, насчет будущей жизни. Ты видишь, что все народы, все во всех странах, на всех континентах развили такую веру в то, что существует загробный мир, существует потусторонняя жизнь. Я разговаривал и с индейцами в Америке, с такими коренными.
И в Мексике.
В Мексике, да. Везде мы видим, как и египтяне верили в загробную жизнь. Китайцы закапывали там своих воинов, там терракотовые эти статуи и так далее. То есть у всех народов. Это было еще до зарождения авраамических религий. А когда уже Авраам появился со своей методикой, то эта методика, она отделила вообще эту группу от всего человечества. Потому что эта методика говорит о том, что мир свой узри в этом мире. Это призыв Каббалы. Уламха тире бихаейха. Это так говорится. Вот. Это первое.
Мир свой увидишь при жизни своей.
Мир свой увидишь при жизни своей. Хорошо. Это первое. Второе, что эта группа существовала на этом уровне высоком и постигала высший мир в течение этой жизни в этом мире. И не надо было никакого перехода. То есть животное животному, духовное душе. А когда тело умирало, то умирало. Никто с ним не считался, с этим телом. Вообще были не такие и погребения, как сейчас. Человека клали куда-то, чтобы его не съели там дикие звери, в пещеру, закладывали вход в пещеру, он там высыхал, а потом его кости складывали в сосуд глиняный, запечатывали и оставляли так в этой же пещере. И в одной пещере там было у тебя сотни таких горшков с костями. И все, ничего не было другого. Это просто для того, чтобы относиться к человеку как к человеку, но к животному совершенно по-другому. Баля Сулам еще говорил, что мне совершенно не важно, где зароют мешок с моими костями. Ну, вот и все. Так что никаких тут святых мощей нету и никаких особых отношений к телу. Это так к этому относится каббала. А вот постичь духовный мир, да, в этом это наша задача, это наша возможность.
Артём из Гамбурга пишет, получается, что оголтелые каббалисты разрушают иллюзии миллиардов. Разве это не жестоко?
Мы не разрушаем иллюзии, я не говорю об этом миллиардам. Я говорю об этом только тем людям, которые действительно присутствуют сейчас с нами и у которых существует возможность раскрыть высший мир в этом мире. И тогда у них все иллюзии спадут с их очей, и они смогут реально и правильно существовать в обоих мирах. Поэтому я им это говорю.
Много вопросов.
Но с другой стороны, я могу сказать одно, что после того, как кто-то не захочет слушать, он уйдет в обычную жизнь, он забудет об этих словах и снова будет верить в загробную жизнь. Обещаю.
Вот интересно все-таки, вот пишет Леонид из Хайфа, он не сдается, он говорит, вы цитируете Тору, также в Торе сказано, да не найдется у тебя ни вызывающего духов, ни воплощающего мертвых, это из Дворим, значит, есть духи и возможность вызвать мертвого из небытия?
Да, желание только.
Вот это вот добавьте, пожалуйста.
Тут нечего добавлять.
Что такое мертвое желание?
Мертвое желание, то есть те желания, которые невозможно исправить в данный момент, чтобы ты их не вызывал. Потому что ты этим себя опускаешь и не поднимаешь.
Тогда что такое дух?
А дух – это руах. То есть это говорится об ограничении исправления. Тора говорит только об ограничении исправления. Вообще нигде в Торе не говорится о теле, о нашем, даже о наших животных желаниях, которые в нас существуют. Говорится только о том, как развить в себе свойство отдачи и через него перейти от отдачи к окружающим к отдаче к Творцу. Вот отдача к Творцу, она уже и будет духовной силой.
Ну, действительно, мы о счастье начали, а сейчас почему-то о смерти. Тут сейчас о депрессии вопрос.
Разве это не счастье?
Смерть?
Представь себе, что не существовало бы смерти. Ты был бы счастливым?
Если бы не было смерти?
Конечно.
Ой, ужас какой.
Не знаю.
Ты что, это...
Думаю, да, почему нет?
Ну, конечно.
Я не знаю, никто не хочет умирать.
Я не думаю, что если человеку бы дали возможность жить сотни лет, то он бы согласился бы при любой раскладке согласился бы существовать в нашем мире сотни лет.
То есть люди ищут таблетки,
они
хотят прожить еще пару сот лет.
На самом деле человек не сможет столько жить. Все равно наша жизнь ограничена. То, что пишут где-то там, что есть там возможность сотни лет жить, нет.
Ну, так вот как раз вот вопрос из Олег из Львова спрашивает. Сила света, заложенная в каббале, может спасти меня от депрессии?
От депрессии, да. Да, может. Дело в том, что возможно, что депрессия, она существует, ваша депрессия существует на... физиологическом уровне. То есть нехватка каких-то веществ химических. И поэтому необходимо именно эти химические добавки. Это сегодня это очень часто встречается. Но если это обычная депрессия, то есть которая происходит от внутреннего неравновесия, то я уверен, что это восполняется все каббалой. Человек переходит в новую систему равновесия. Он начинает уравновешивать положительную и отрицательную систему. Поэтому в первую очередь это так действует. Проблема только в окружении, если он находится в правильном окружении, которое его поддерживает. Проблема в учителе, который ему рассказывает, показывает, как добиваться правильного слияния противоположных свойств, положительных и отрицательных, и чтобы он слушался и пытался это выполнять. Так что методика каббалы, она возвышает над всеми проблемами. Но она говорит о том, что проблемы будут существовать, и будут возникать еще новые, для того, чтобы ты их уравновешивал с правой линией.
То есть проблема психологическая получается, да, что желание получать, оно ограничено.
Все если, проблемы, они психологические.
И если человек постоянно получает как бы ради себя, то он, в принципе, ограничен, и он не может наслаждаться. Так можно сказать?
Да.
А Баля Сулям, он как бы предлагает, или Каббала предлагает новую форму наслаждения, это отдача. То есть если я буду постоянно думать о других и отдавать, то я буду счастливым, так? Можно так сказать?
Ну, этого состояния надо достичь, чтобы от отдачи наслаждаться.
Ну вот Игорь из Кореновского.
Но если у тебя уже появляется такая возможность, то действительно счастлив безгранично. То есть без границ. Ты можешь сколько угодно отдавать и при этом наслаждаться.
То есть сама концепция правильная, да?
Концепция-то верная. Это как у матери, которая желает все отдать ребенку.
То есть быть счастливым надо отдавать. И даже если, я просто говорю, даже на нашем уровне, вот просто отдавать, заботиться о других, ты будешь счастливым или все равно это ограничит тебя?
Если человек находится в правильной компании, в группе, то от взаимной отдачи друг другу они не только начинают ощущать счастье, они начинают ощущать духовный подъем. Они начинают ощущать Творца между собой.
А просто альтруисты в нашем мире, без каббалы, они более счастливы, чем простые эгоисты? Как вы думаете?
Да, альтруисты все-таки менее ограничены. Но для того, чтобы быть альтруистом в нашем мире, это же не просто. Надо с таким родиться или попасть в такую компанию, где тебе будут промывать мозги. И тогда ты сможешь быть альтруистом и от этого наслаждаться. Это тип внушения уже будет. То есть не по наитию внутреннему человека.
Ну вот Игорь из Москвы спрашивает. Игорю из Кореновского вы уже ответили. Что значит обрести свойство отдачи? Объясните чувственно, насколько это возможно. Вот если это счастье. Вот
отдачи?
Да.
Спроси у матери, которая заботится о своем малютке, о своей малютке. Насколько она счастлива что-то ему давать и делать, и все. Посмотри, как она за ним следит. Да. Вот он у нее на руках, и она все время хочет его потрогать, чего-то поправить, чего-то дать, чего-то вот. Все время ей надо что-то делать вокруг него. И это свойство такое, животное свойство отдачи, которое показывает нам, что оно возможно на животном уровне. Отчасти временно, но возможно.
Вопрос Игоря из Москвы. У каждого явления есть свой духовный корень. А каков духовный корень обычной земной веры, которая ниже знания, без подтверждения в знании?
Как раз духовный корень обычной земной веры – это страх смерти, исчезновение.
И тут я начинаю придумывать, да?
И тут, конечно, верить во все что угодно, да. Самое главное – утрата. Это утрата жизни.
А если бы не было смерти, не было бы верований разных?
Конечно. А с чего же они происходят? Только лишь строить веру на том, что мне плохо или хорошо в этой жизни, это существовало бы, но они существовали бы в другом виде. Самое большое несчастье – это смерть. Утрата самая большая. Маленькие утраты в течение жизни, они бы породили бы немножко другие верования и религии.
Ну вот, а вы говорили, что человек не согласен жить вечно. Согласен?
Если бы он… Нет, я сказал… Нет, нет. Я сказал, что если бы ты дал человеку возможность жить вечно и проследил бы за ним, ты бы увидел, что бы он почувствовал через пару сот лет. Это ужасное состояние, хуже смерти.
Все, уже хватит. Он как бы, ну сколько можно?
Да? Это же, ты представляешь, каждый день одно и то же.
Это… День сурка, ты видел? Ну,
да, день сурка, точно.
Вот есть такой вопрос, Александр из России спрашивает. Какое самое главное правило, чтобы не отклоняться от счастья? Наш мир коварен, и попадаешься на его уловки.
Самая правильная возможность не отключаться от счастья – это вовремя подставлять себя под несчастье. Самому раскрывать левую линию. Самому раскрывать свои отрицательные свойства, чувствовать в них удаление от товарищей, от Творца и… таким образом приближаться к правильному свойству, к объединению.
Ну, для пояснения.
У тебя есть тогда и левая линия, и правая линия, и ты правильно ими взаимодействуешь.
Но это не значит, что я самокопанием занимаюсь.
Нет, это не самокопание. Это целая система, целая методика.
Ну, вот серьезный вопрос. Практически, Владимир из Чикаго. Когда методика каббалы возвышает над проблемами, не возникают новые проблемы. То есть человек отрывается от земли и витает в облаках, и перестает на материальном уровне решать свои проблемы.
Это
как вообще правильно относиться к проблемам и к их решению?
Это неправильно. Это существует вообще в начале, когда человек раскрывает перед собой методику Каббалы, он настолько захватывается ею, то есть вдруг есть методика, наука, примеры, люди, книги, ну, целая система, которая говорит о том, как в нашем мире все устроено. Это привлекает людей одних. Подняться над своими проблемами и войти в другие состояния других. Разобраться в том, что есть жизнь и смерть третьих. Что происходит там с душами и с их кругооборотами четвертых и так далее. То есть есть очень много вопросов у обычных людей, которые решаются при знакомстве с Каббалой. И когда человек это захватывает, он все, он бросает, может бросать и семью, и работу, и все что угодно. И тут нам надо, конечно, действовать очень осторожно, осмотрительно. Вот, потому что такое раскрытие такой системы, оно потрясает людей. Так что нам надо быть с этим очень осторожными. Поэтому Каббала, она раскрывается не в каждом поколении, не так вот просто. Вот. Но в нашем поколении ее можно уже раскрывать, потому что человечество уже прошло очень много состояний таких, что его практически уже мало чем удивишь.
Может быть, это причина того, что раньше КВЛ не рекомендовали заниматься человека, который не обременен семьей, у которого нет обязательств?
Да, обязательно, да, именно поэтому. Вот. Потому что семья, обязательства, работа, годы, возраст, это все имеет значение.
Роман из Петербурга спрашивает: если наш мир не исправляется и не должен исправляться, почему все проблемы человек получает именно через этот мир? Все страдания, конфликты, удары, судьбы, и это никогда не поменяется. А как же счастье?
Нет, это поменяется, я вас уверяю. Дело в том, что вы постепенно начнете ощущать, что все проблемы вашего мира сегодняшнего здесь, они для того, чтобы вы смогли их уравновесить с высшим миром, с управлением Творца. Что все, что возникает у вас в вашем мире, на самом деле, это Творец к вам так относится, через всю эту оболочку этого мира. Так что вам не будет этот мир мешать, чтобы установить контакт с Творцом, а наоборот, все, что вы будете в нем ощущать, вы будете ощущать в нем именно контакт с Творцом.
Вот Максим из Нюрнберга просит совет. Как, опять убежал, как ссориться в семье так, чтобы не рассориться? Вы сказали, что ссоры помогают счастью в семье. Вот он говорит, как так ссориться, чтобы не рассориться?
Это очень интересная система. Когда вы вместе раскрываете какие-то изъяны в ваших совместных отношениях, не друг в друге, а в ваших совместных отношениях, и вместе приходите к их решению.
То есть все время между нами, да?
Между
там.
Нами и мы вместе. И в отрицательных, и в положительных состояниях. То есть сначала мы слипаемся друг с другом, а потом начинаем раскрывать, как бы сделать свое слияние между собой еще более эффективным. Для этого нам надо раскрыть, а чего же нам не хватает для еще большего эффекта слияния. Когда мы его раскрываем между собой, мы над ним и работаем.
И как часто это надо делать, вот такое
постоянно,
упражнение?
Постоянно, почему нет? Угу. Потому что именно в этом ты будешь постигать все больше и больше духовное возвышение, духовное. Здесь не говорится о контакте тел или сердец.
Ну вот скажите, пожалуйста, назревает конфликт, мои действия в семье. Вот назревает конфликт. Вот
значит, надо хватать в противоположную сторону.
Так.
Крепко-крепко обнимать.
Так.
Достигать какого-то контакта, понимания взаимного. И когда оно достигнуто, возбуждать совместно тот конфликт в объятиях. Ну, не в объятиях физических, не обязательно.
Понятно.
Друг с другом.
Соединяясь.
Да. И так, чтобы все эти возбуждения конфликтов, они способствовали еще большему контакту.
То есть вы все время говорите так, нужно подняться над этой проблемой.
Обязательно сначала достичь соприкосновения.
Угу.
И потом возбуждать потихоньку конфликтные ситуации, чтобы они способствовали большему контакту.
Когда здесь момент счастья возникает настоящего?
Скажите. Когда ты над этим работаешь. Совместно, если ты работаешь над этим и в минусе, и в плюсе, но если это совместно, это постоянное ощущение счастья.
То есть это сам процесс, да?
Да.
Он приносит наслаждение.
Да.
А ну, вторая сторона тоже должна заниматься, наверное, да? Понимать, о чем речь.
С кем же еще? Конечно. Да. Совместно. Да.
Окей. Такой вопрос. Ирина спрашивает, когда у человека не академический склад ума, тяжело воспринимает графики и формулы, есть ли методика изучения каббалы для такого человека?
Каббала вообще не требует никаких графиков и формул. Просто есть пояснения, которые даются, ну вот, допустим, как в психологии. Если вы начнете глубоко изучать психологию, там тоже будут и графики, и формулы, и химические формулы, и физические зависимости, и всякие прочие. Потому что, в принципе, хотя говорится о внутренних чувствах человека, но это есть там состояние, которое надо как-то оформить, которое надо оценить, которое надо сопоставить между собой, взаимно связать между собой. То есть мы уже приходим к каким-то меркам, формулам, размерам и так далее. Так что, поэтому, хотя психология – это не наука, но в ней тоже существуют такие вот методы измерения. А в каббале их много и разных, потому что это наука о чувствах, с одной стороны, с другой стороны, это точная наука о чувствах. Но не обязательно понимать все эти графики, формулы, чертежи.
Вот Людмила из Филадельфии спрашивает, что значит, что каббала раскрывается, если главная каббалистическая книга растиражирована в количестве нескольких миллиардов книг, я думаю, больше, естественно. Речь о Ветхом Завете, Пятикнижии Моисеевом. Что значит, что каббала раскрывается? Как бы она говорит, она уже раскрыта.
А чем она раскрыта? Чем раскрыта эта Тора или Библия, назовите ее как угодно, чем она раскрыта? Она так и остается закрытой. Что это такое? Рассказ какой-то исторический, не более того. Как мы ее читаем, как дети ее читают, и как взрослые читают. Так же и читают. То есть как исторический роман. Ничего другого. Правда, интересно написан. Написан все-таки 3000 лет назад. Вы представляете вообще на минуточку, что 3000 лет назад написали такую книгу? Это же, в общем-то, не из ряда вон выходящее событие. И человек ее взял и написал. Смотрите, каким образом она изложена, каким языком и так далее.
Да? То есть вы говорите, что раскрытие этой книги в том, что ее никто не понимает, что она не так, именно это
конечно,
раскрытие,
да.
Что она не так написана,
конечно.
Как думают.
А потом еще написаны, кроме Тора, еще книги пророков и сказания, там, или как называются они в переводе?
Пророки.
Так что, что же можно сказать? Это все великие книги, но они написаны на таком языке, который необходимо расшифровать. Да.
Возвращаясь к теме, которые касались Юры из Балты, каббала избавляет и спасает человека от страха смерти?
Каббала поднимает человека над смертью.
Он перестает бояться?
А?
Он перестает бояться?
Конечно. Конечно, потому что он когда, как только он соединяется с душой и живет внутри души, тело для него практически не существует. Это так же, как Рабаш сказал мне, что я у него спросил, а как же с телом? Он говорит, как вот ты бросаешь вечером свою рубашку в стиральную машину, так, а завтра надеваешь новую, другую, так ты получаешь, так ты бросаешь свое это тело, а затем получаешь новое другое. И совершенно для тебя происходит безболезненно, как будто с твоей рубашкой.
Если человек не достигает такого состояния, как рабаш, то он это понимает.
Это не важно, это все равно с ним происходит. Только он боится.
А можно убедить человека, допустим, общество может так относиться к смерти, чтобы так вот человек относился, не зная, что действительно его ждет?
Может, оно может еще и по-другому относиться. Оно может относиться так, что давай-ка я себя убью, потому что я сразу же получу загробный мир там, с фуриями и со всеми прочими делами.
Принципе,
еще более того, общество может все.
А вы считаете, правильно так воспитывать вот людей, чтобы
относиться
к смерти?
Я считаю истиной только каббалу. Все остальное – это выдумки человечества, от которых ему придется избавляться.
Не, имею в виду воспитать человека так, что смерть – это ничего страшного, что…
Нет, не надо,
это
зачем?
Как вы сказали, как рубашка сменилась.
Нет, это я говорю вам так уж. В принципе, не надо это говорить людям. Страх смерти, он очень нужный, полезный. Он предостерегает, предохраняет человека. Ты видишь, если нет страха смерти, как они себя убеждают, они идут и убивают других людей, делают все, что угодно. Наоборот, считаю, что этим они заслужат сейчас вот высшее вознаграждение, будущий мир.
Да. Вот такой вопрос интересный. Уран из Киргизии спрашивает, что думает каббалист целый день? О чем думает каббалист целый день?
Целый день каббалисты? Я не знаю даже, как выразить-то. А о чем же еще думать, кроме о том, как внести в свой мир Творца? А все остальное, что есть? Ничего. А все высшие миры – это система взаимопонимания между тобой и Творцом. Ничего другого нет.
А можно как-то расшифровать? Ну, Творец – это мы же расшифруем это как свойство отдачи. Мы не знаем, кто такой Творец.
Вот свойство отдачи. Как мне ввести себя в свойство отдачи?
То есть кому бы отдать, он так вот, да, смотрит по сторонам?
Нет. Как мне войти в это свойство? Как мне увидеть мир, находящимся в свойстве отдачи, в свойстве абсолютной связи? Это не просто, что я так хочу его видеть, как маленький ребенок, добрым и совершенным. Это я хочу в нем увидеть силу Творца, силу, которая его связывает вместе и создает в нем всевозможные вот эти события.
Я вижу отдачу, то, что вы говорите, то, что я понимаю. Я все время, мне кажется, отдача – это значит, что-то я кому-то что-то должен отдавать.
Нет, отдача – это свойство. Свойство. Так же, как свойство получения. Есть во мне свойство получать.
Ну, я все время думаю, как бы получить мне. Как бы кого-то еще использовать, как бы что-то получить. А так получается наоборот, да?
Я думаю... делай наоборот, пускай будет пока так.
Ну, я правильно понимаю, это отдача?
Пока да.
Окей.
Вопрос продвинутый. Денис из Днепра, видно, что учится. Если каббала, ее свет развивает человеку неограниченной мощи эгоизм в себе и между нами, нет такой опасности, что процесс выйдет из-под контроля, и волной наработанного эгоизма человека или группу смоет, и огромная ненависть, и злоба, разочарование останется?
Они так и будут. Естественно, будут возникать и огромная ненависть, и злоба, и разочарование. Только они возникают в той мере, в которой мы можем их противодействовать, чтобы двинуть нас вперед в средней линии. Поэтому, естественно, в каждой группе среди учащихся будут возникать большие противоречия, недомолвки, ненависти. Как у этих учеников Раби Шимона, которые писали книгу «Зоар». Они же пишут о том, что хотели убить друг друга.
Вот он волнуется, не выйдет ли это из-под контроля?
Нет. Это все дается специально, очень-очень так...
Капельно.
Наверное, нормировано, да.
То есть любая ситуация, она возможна к решению. Все можно.
Обязательно, иначе не будут ее давать. Это по закону Альтасимих Шолев Нейвер. То есть не ставь препятствия перед слепым.
Вот Диана из Вильнюса спрашивает. Да что ж такое? Диана из Вильнюса спрашивает, как я должна поступать, когда раскрываю в себе зло, и мне оно придает сил. Мне страшно от такого чувства, ведь я должна его ненавидеть. Зло придает сил, когда раскрывается.
Зло дает сил, да, это верно. Только это неправильная сила. Вот попробуй против этой силы противопоставить ей другую, противоположную ей, и потом из них двоих создать среднюю линию. Вот эта средняя линия и будет линией твоей связи с Творцом. Потому что от него исходит зло, левая линия, и от него же исходит то, что ты попросил, правую линию, добро, и среднюю линию, которую ты сможешь между ними восстановить, это и будет линия связи с Творцом.
Вопрос. Александр из России. Некоторые методики говорят, счастлив тот, кто ни в чем не нуждается. Так ли это?
В общем, да.
То есть, в принципе,
на земном
можно...
уровне, да. Если я ни в чем не нуждаюсь, если все мои желания, они только выше земного уровня для того, чтобы для отдачи и любви, вне меня, то, конечно, это счастье.
А если нивелировать просто желание? Есть такие методики? Нивелировать желание, нет, тогда будешь счастлив?
Этот человек тогда понижает себя до уровня неживого творения, до уровня камня.
То есть Юрий из Украины спрашивает, в нашем мире, если человек не сопротивляется, не критикует, не винит никого и ничего, он счастлив?
Да, но это счастье как у...
Неживого, да?
Да, как у камня.
Без эмоций такой у человека.
Конечно, таким образом ты себя сохраняешь максимально, чтобы не страдать. Но дело в том, что ты находишься вместе с остальным человечеством, и ты не сможешь уберечься таким образом от проблем.
Прорвется все-таки.
А все-таки это прорвется. И кроме того, все равно возникнет в тебе желание стать чем-то большим.
Вот скажите, от нас вот скрыт такой расчет, вот Бааль Сулям пишет, что если человек бы сделал такой расчет, взял бы свою жизнь и посмотрел бы, сколько он страдает и сколько он наслаждается, то понятно, что он бы сразу покончил бы с собой. То есть количество страданий намного больше, чем количество наслаждений, там в килограммах, если мерить. А почему вот вообще от человека скрыт вообще такой расчет? Ведь мы эгоисты, мы постоянно рассчитываем.
Чтобы у нас происходил накопительный процесс. Чтобы мы смогли в итоге накопить много-много-много состояний зла, горечи, проблем, депрессии и всего прочего, чтобы так разочароваться в жизни, чтобы захотеть подняться над ней, не умертвить себя, а просто действительно подняться, найти ответ на вопрос, для чего мы страдаем, во имя чего.
Иван из Полтавы. Может быть, счастье в прощении? Что такое прощение в Кабале?
Прощения в Кабале вообще нет.
Нужно ли прощать и в каких ситуациях?
Нет, не надо. Надо разбираться. Если ты оставляешь прощение, я понимаю так, что что-то нехорошо, и я откладываю это, замазываю это, будто этого не существует, и все. Это не решение проблемы.
Наоборот, пружина сжимается.
Да, я этим только делаю состояние наше еще более критическими. Так что... Прощение – это неверно. Это не разрешение конфликтов. В следующий раз это выпрыгнет еще с большей мощью.
То есть как конфликт решается, как вы говорили, да?
Только в средней линии.
В средней линии.
А наказание есть?
И наказание, оно не такое, как в нашем мире. Это все должно быть разрешением в средней линии. То есть вскрывается вся эта опухоль, гнойная всякая такая, и лечится до тех пор, пока не станет нормальным здоровым организмом.
То есть суд, тюрьма и так далее, это не ничего?
Это ничего не решает. Мы же видим в нашем мире, насколько тюрьма не помогает. Для чего их делают?
Просто изолируют людей.
Изолируют людей от общества. Ну а что толку? Что с этих людей? Вон, сажают там на 10, на 20 лет. Ну, он надеется на то, что его выпустят через там 2-3 года или как. Ну вот, есть системы такие. А в принципе, это не исправление. Тюрьма должна быть коррекцией исправления человека. В принципе, так вот в американской... Я был в американских тюрьмах, потому что мы писали для них статьи о Кабале. И, кстати говоря, они очень... ценили эти статьи. У нас есть и ученики, которые вернулись из тюрьмы, находятся в американских группах. Так вот, к чему я говорю? К тому, что там эта система называется системой коррекции. То есть система исправления, а не наказания. Ну, насколько это работает, ну, вообще, в общем-то, в чем-то работает. Так что... Я советую таким образом вот обратить внимание на эту систему, потому что если это система наказания, это не наказается. Она не работает в виде наказания.
Бааль Сулям пишет, что наказание – это порицание обществом.
Обществом,
или
да.
Семья, в семье, или в
Но
обществе.
Но если общество было бы подготовлено таким образом относиться к нарушителю, чтобы он ощущал, что он изгой из этого общества, то тогда действительно это было бы его исправлением.
То есть не в нашем обществе, а имеется в виду...
В нашем обществе это завидуют человеку, которому там украл, что-то сделал. Да, завидуют.
То есть, в принципе, по Бааль Суляму исправление – это используя мнение общества.
Да.
Но исправленному обществу, скорее всего.
Вопрос про прощение. Глобальная боль. Женя из Нью-Йорка. Как возможно решение конфликта без взаимного прощения, забывания прошлого, если
никакое забывание прошлого. Нет.
Имеется в виду между народами, которые сотни
ничего
лет.
Ничего не забывается.
Погибшие.
Если вы придумываете такое вообще решение, что что-то можно забыть, это неверно. Оно вскроется через пару лет еще раз, и причем в огромном ужасном виде. Никакого нет понятия забывчивости. Эншихаха.
Так как решать конфликты между народами?
Только лишь в средней линии, когда каждый из них компенсирует все остальное между собой, когда они связываются вместе, идут вместе дальше, как одно целое, иначе это не исправление.
То есть не забывание того, что было, и не вскапывание всей этой истории, выкапывание.
Именно благодаря тому, что мы не забываем, мы еще больше, это нас еще больше обязывает соединяться.
Дима из Киева спрашивает, как разобраться, что в точности нужно делать, чтобы исполнить свое предназначение? Почему-то трудно выяснить.
Что точно нужно делать? Надо только лишь участвовать в своей маленькой группе внутри огромного количества наших групп и все время думать о том, как мы, друг другу помогая, становимся единой системой, и внутри своей десятки я постепенно-постепенно обретаю чувство отдачи, взаимности, которое называется Творцом. И в этом чувстве, которое я рассматриваю внутри десятки, ощущая его существующим внутри десятки, в этом чувстве я начну видеть себя находящимся в высшем мире. Этого нам надо достичь.
Ну, вопрос Анатолия из Киева, актуальный. То, что мы оставляем дела нашего мира и собираемся сегодня на наш вебинар, возбуждает силы высших миров или нет?
Конечно. Еще как. Да я бы с вами не присутствовал, извиняюсь, если бы мы вместе не возбуждали бы высшие силы. Каждый из нас. Да. Вообще, мне очень приятно видеть вас. Пермь, Владимир, Азербайджан, Таллин.
Киев.
Маклайн, Киев, Кёльн, Дюссельдорф. До этого там были другие города. Вот Петербург, Москва и так далее.
А почему мы не можем видеть,
Шауляй,
как да? мы возбуждаем?
Да, Казань.
Шауляй, Казань.
Николаев.
Я говорю, почему мы не можем чуть-чуть увидеть, как мы возбуждаем эти силы? Ну, иногда.
Тебе еще нельзя сейчас это видеть.
А что бы было?
Нельзя. Ты еще маленький. Ты возгордишь, что ты не сможешь принимать их внимание. Нет. Нельзя. Человеку показывает только то, что ему необходимо для правильного уравновешенного духовного развития. А иначе его эгоизм вспыхнет, и он станет под себя все подминать. Поэтому мы в нашем духовном воспитании получаем точно выверенное воздействие и должны пытаться абсолютно четко на него реагировать, то есть через центр группы.
То есть, когда человек уходит и говорит, я за это время ничего не испытал, и так далее.
Это не важно, что он не испытал. Все люди, которые сейчас сидят здесь, они получили сейчас очень серьезную порцию духовного света. И он в них существует, постоянно существует. Да, я вижу многих людей, уже узнаю их лица.
А я в Киеве вообще всех знаю, я там был как раз.
Ну, да, так что все прекрасно.
А как это происходит? Как мы возбуждаем этот свет? Чем? Желанием? Намерением?
Нашими желаниями. Мы притягиваем его. Мы, наверное, задерживаем Азербайджан от прекрасного стола, который они уже поставили заранее, сейчас они будут трапезничать. Да.
Ну, тогда, наверное, последний вопрос.
Давайте, последний вопрос.
Валера из Бреста. В какой момент духовного развития человек может четко определить и управлять тремя линиями?
Это вопрос непростой. Значит, сначала есть ибур, то есть
зародыш,
когда я просто себя отменяю. Потом, продолжая себя отменять и отменять, на первых ступенях, это называется внутриутробное развитие, когда я вхожу в духовное, и я в нем нахожусь как зародыш, то есть пытаюсь ничего не делать, главное себя отменить, чтобы делали надо мной все, что угодно, а я себя только отменяю. Вот когда я так себя, когда я действую таким образом, меня развивают всевозможные силы. И мне не важно, какие. Приятные, неприятные, правые, левые. Это сила моего развития. Пускай делают со мной, что все хотят. А я отменяюсь. То есть я как бы не существую. Отдаюсь в руки этих двух сил. Положительной и отрицательной. После того, как они кончают свое воздействие на меня попеременное, во мне начинает возникать постепенно понимание средней силы, средней линии, ну и так далее.
Ваше пожелание на неделю.
Ваше пожелание уж на неделю.
Мои пожелания должны устремляться к средней линии и все в ней решать. И домашние вопросы, и дела в группе, и дела на кухне, и дела на работе, отношения наших жизней, а самое главное – отношения между нами. Все в средней линии. Нет плохого и нет хорошего. Есть только лишь все на пользу духовного продвижения. Удачи вам!